В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радиопрограмма «Донбасс Реалии». Только важные новости и только качественная аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 20 сентября, среда, и в ближайший час говорить будем о таком. Халаты и домашние тапочки под дождем. Чего сегодня добились переселенцы?
Обогреваемся чаем, кофе. Конечно, замерзли. Это сейчас дождика нет, а вообще, конечно, не жарко, холодно. Дальше еще будет хуже, думаю.
На выход. Запретят ли российский культурный центр в Киеве?
Там є недоторканність кордонів, не застосування сили, не допомагати третім силам створювати бази. Всі пункти цієї угоди порушені. Її треба призупинити.
Местная достопримечательность. В Александровке спасли аистенка.
Он еще ж у нас не только попрошайка, он еще ж и шкодник хороший.
А в студии сегодня мы поговорим о том, как работают частные военные компании на Донбассе. По данным группы «Информнапалм» в регионе выполняют операции не менее 10 ЧВК из России. «Вагнер», «МЭП», «Еноты» и другие. Кто эти люди? Насколько ЧВК из России по уровню профессионализма отличаются от ЧВК из США? Возможно ли доказать их участие юридически? И нужны ли Украине собственные ЧВК для решения конфликта на Донбассе? Сегодня у нас в гостях основатели первой частной военной компании в Украине, директор ЧВК «Омега Консалтинг Групп» Андрей Кипкало, замдиректор компании по юридическим вопросам Татьяна Кипкало, а также военный обозреватель Юрий Бутусов. Друзья, вы можете поучаствовать в нашем разговоре в прямом эфире. Задавайте свои вопросы людям, которые знают, как работают частные военные компании. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но для начала узнаем о свежих новостях. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проводит заседание в белорусском Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе, бывшего президента Леонида Кучмы, Дарка Алифер. Напомню, последний раз контактная группа заседала 6 сентября. Тогда сторонам не удалось договориться о так называемом «большом обмене пленными». Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 23 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, ни один украинский военный не погиб и не был ранен. Активность боевиков сохранялась в районе Авдіївської промзони, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. У Новоташківському протягом ночі бойовики двічі відкривали вогонь з мінометів калібром 120 мм. Донецький напрямок. Найбільш напружена ситуація спостерігається в Пісках. Маріупольський напрямок. Там відбулося 4 обстріли позицій Збройних сил України. 3 з них припали на Водяне.
Сепаратисти групіровки ЛНР, в свою чергу, обвиняють українських воєнних в обстрілах населених пунктів Славяно-Сербськ, Жилобок, Логвіново і Лозовоє. Донецькі сепаратисти заявили о 38 случаях нарушення режиму тишины со стороны украинских военных. В Старобельске открыли восстановленный мост через реку Айдар. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. Мост длиной. Мост расположен на автомобильном участке дороги государственного значения, которая соединяет восточную и западную части Луганщины и заканчивается в городе Чугуев Харьковской области. Ожидается, что его открытие увеличит транспортную мощность до 10 тысяч автомобилей в сутки. Восстановленная инфраструктура создает условия для развития экономики области, заявили в ведомстве. Мост в Старобельске был поврежден в результате боевых действий в 2014 году, из-за чего движение было ограничено. Кабинет министров Украины вычеркнул справку о регистрационном учете переселенцев из перечня документов, необходимых для участия в программе доступного жилья. Такое решение было принято в ходе заседания правительства. Министр регионального развития Геннадий Зубко заявил, что изменения были предложены для того, чтобы программа работала для двух категорий граждан, участников антитеррористической операции и вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса. Программа доступного жилья, напомню, предусматривает компенсацию половины стоимости имущества, финансируется за счет возврата выданных предварительно кредитов. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 21 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 19, днем от 30 до 32 градусов тепла.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему эфиру. Это радиопроект «Донбасс Реалии». Если вы нас слышите в эфире Громадского, звоните, рассказывайте, как нас слышно. Номер прямого эфира 0800 300 403. Телефон начнет работать через пару минут, когда мы начнем обсуждение темы дня. Пати на хате или вечеринка на дому. Такую акцию 20 сентября организовали перед Кабмином переселенцы. Дом и весь быт под открытым небом развернули члены организации MIDIM.UA. Требование – принять программу «Доступное жилье» на следующий год и выделить под нее деньги в бюджете. Интересно, но соответствующие постановления через несколько часов были приняты правительством. Но радоваться рано, говорят переселенцы. Теперь главный вопрос, выделит ли государство деньги для строительства жилья для бежавших от войны. На акции протеста побывал Дмитрий Донской.
Раскладушка, палатка, стулья, белье на веревке, женщины в домашних халатах. Такое видели сегодня из окон Кабмина государственные мужи. Пати на хате. Так называли свою акцию протеста переселенцы. Право на жилье, гарантированное переселенцам как минимум тремя законами, не выполняется. Люди устали обращаться к властям обычным способом, рассказывает активистка общественной организации переселенцев MIDIM.UA Анастасия Новохадская.
Обогреваемся чаем, кофе. Конечно, замерзли. Это сейчас дождика нет, а вообще, конечно, не жарко, холодно. Дальше еще будет хуже, думаю. Писали, подавали и кабинету министров. Президенту мы тоже подавали все письма, чтобы разрешить эту проблему. Доступное жилье. Мы требуем, чтобы заработала программа «Доступное жилье» для переселенцев.
Программа «Доступное жилье» на 2017 год была принята, но деньги на нее бюджет не выделил. Через несколько часов после начала акции Кабмин принял решение продлить действие программы «Доступное жилье» на 2018 год. Кроме того, переселенцы получили право становиться на учет не по месту регистрации, а по фактическому месту проживания. В проекте на следующий год Министерство регионального развития предложило выделить 1 000 000 000 на доступное жилье. Это дало бы квартиры 1500 семей. Теперь нужно, чтобы эти деньги выделили, рассказывает народный депутат Наталья Веселова, которая в домашнем халате поддержала акцию.
Громадська організація MIDIM.UA влаштовувала чергування для того, щоб знаходились тут люди цілодобово протягом півтора тижня. Таким чином нам вдалося все ж таки переламати той момент, коли нас не помічали. Наступне питання – це фінансування цієї програми, тому що у бюджет на 2018 рік не закладено жодної копійки на цю програму, тому ми будемо домагатися, щоб внесли наші бюджетні пропозиції до закону про бюджет на 2018 рік. Основний наш противник – це Мінфін.
В будущем планируется принять закон, в котором государство позаботится о тех, кто не в состоянии оплатить даже половину жилья или взять кредит. О незащищенных переселенцах, рассказывает советник министра по временно оккупированным территориям Олеся Цибулько.
Це той законопроект, який ми розробляємо по соціальному житлу. Цей закон 1954, він про придбання житла на первинному ринку. Там переселенець платить 50%, 50% отримає компенсацію або пільгове кредитування. Наш законопроект соціальне житло передбачається безкоштовне житло для вразливих категорій населення, які мають сім'ї інвалідів, багатодітні сім'ї, які не зможуть взагалі платити якийсь кредит, в принципі. І от саме над цим законопроектом ми зараз працюємо.
В підтримку флешмоба перед Кабміном виступили переселенці з Житомира, Дніпра, Ровного, Ужгорода, Одеси. Люди виложили свої фотографії в соцсетях, на яких вони обустраюють домашній бит, на лестницях домов, на лавочках в парках. Это подтверждает, что проблема жилья для 1,5 миллиона переселенцев не исчезла за 3 года и приобрела государственный масштаб. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Деятельность Российского культурного центра в Киеве должна быть немедленно прекращена. На этом настаивает народный депутат Ирина Фрис. Она заявила о намерении вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который запретит деятельность в Украине такого центра. Кроме того, законом предусматривается запрет на отправку детей в Россию для, цитирую, их пропагандистской обработки. В Москве в очередной раз заявили, что Киев нарушает права русскоязычных. Дальнейшую судьбу российского центра в Украине и украинского в России в программе «Ваша свобода» ведущий Александр Лащенко обсудил с Юрием Сиротюком, народным депутатом 7-го созыва от Всеукраинского объединения «Свобода» и народным депутатом от фракции «Оппозиционный блок» Юрием Мирошниченко.
Ну, пане Сиротюк, ваша думка, є місце зараз для діяльності російських культурних, наукових, як їх назвати, просвітницьких центрів в Україні?
Немає місця для діяльності для поля для діяльності диверсійних та розвідувальних структур, підривних структур, структур, які займаються психологічними інформаційно-диверсійними кампаніями в Україні, не має мати місця. Тому що в умовах тотальної війни, де інформаційна складова, не військова компонента, займає надзвичайно важливу роль дозволяти розгул російських спецслужб на території Києва і інших міст в умовах війни, ну це, знаєте, те, що не може собі жодна держава. Це надзвичайно велика розкіш, тому що ми ж розуміємо, хто сидить в цих центрах. В угоді прописано. Це дипломати. Керує дипломат. Хто такий дипломат? Це ФСБшник з погонами, який організовує навколо себе свою агентуру, який, користуючись дипломатичною недоторканністю, може провозити в своїх машинах зброю, який може займатися інформаційними спецопераціями. І тому нормальні країни, що робить сьогодні США і Росія? Загострені відносини, вони обмежують дипломатичні контакти, обмежують кількість диппредставників, місця їхнього перебування і так далі. Я хочу нагадати, що ще на початку війни намагалися сказати, що потрібно призупинити, денонсувати фактично велику угоду 2006 року між про дружбу і співробітництво 96-го року про дружбу і співробітництво між Україною і Росією. Вона досі залишається чинною. І ця угода все передбачає. Ця угода передбачає спільну політику зовнішню. Ця угода тому ми мали би зупинити угоду про дружбу і співробітництво з Російською Федерацією, велику угоду, тому що вона порушена в усіх пунктах. Там є недоторканність кордонів, незастосування сили, не допомагати третім силам створювати бази. Всі пункти цієї угоди порушені. Її треба призупинити, обмежити на дипломатичному рівні відносини з Російською Федерацією, якщо не припинити взагалі, бо я прихильник припинення взагалі, і розглядати ці центри культурні, не тільки ці центри. Ви згадайте, що Києво-Печерській лаврі Гіркін сидів під час Майдану, і там ніхто ще не допитаний. Там були склади зброї антимайдану, звідти виходили організованими колонами вбивці.
Але звертаюся до представника опозиційного блоку пана Мірошніченка. Варто забороняти отакі російські центри зараз
пане
в Україні.
Олександре, ви прогнозували тут запеклу
щось немає поки, давайте.
Боротьбу.
У вас є всі можливості.
Насправді не буде запеклої боротьби, бо я відстежував ті тези, про які говорив Юрій. Я згоден з тезою про те, що розвідувальні і диверсійні центри не мають діяти в Україні.
Росії, підкреслимо, так?
Будь-якої країни. А ви вважаєте, там, я не знаю, Сполучених Штатів, Польщі або Німеччини мають діяти?
Не знаю, має чи ні, але агресію веде
тобто,
одна держава
очевидно,
проти України.
Що будь-які, в тому числі і російські, диверсійні центри не мають діяти. І розвідувальні центри, ну, на нашу думку,
пане Юрію, фіксуємо, народний депутат від опозиційного блоку заговорить.
Я знаю, ви не дарма мене запросили сюди.
Так. О,
це перше. Друге, дуже правильно, мені здається, теза прозвучала про те, що культура, співробітництво, народи, вони повинні зберігати і дружбу, і співпрацю, і взаємне збагачення. Мені приємно, до речі, було це чути, тому що я так само згоден з цією тезою. Ми маємо відокремити, скажімо, певний політичний режим, певні дії, які відбуваються по відношенню до України з боку Російської Федерації, і народи, які живуть на території двох держав. Є велика історія, є великі родинні зв'язки, є врешті-решт спільне майбутнє, і ми повинні про це не забувати. А от тепер стосовно безпосереднього факту, який став підставою нашої розмови, я не можу зараз давати оцінку, чи це є розвідувальний або диверсійний центр.
Про центр це культурно говоримо, так. В Києві.
Так, я ж про це і кажу. Цей центр, який пропонується закрити. Інформації у мене немає. Я думаю, що у нас є відповідні служби, як СБУ. І врешті-решт є політичний орган, яким є Рада національної безпеки і оборони. Багато питань, про які говорив Юрій, я вважаю, є предметом розгляду Ради національної безпеки і оборони. Так само, як велика угода, так звана, про дружбу і співробітництво. Статус воєнних дій, які відбуваються на Сході. Що це? Війна. Якщо війна, відповідний правовий режим. Є аргументи? Можливо, є. Я визнаю.
Але російський разом тим, культурний центр. Ви особисто, якщо пані
Кріс... Я не знаю.
Зрештою,
якщо це
раду.
Є культурний центр, він має діяти.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в студии мы поговорим о том, как работают частные военные компании на Донбассе. По данным группы Inform Napalm, в регионе выполняют операции, выполняли и выполняют сейчас не менее 10 ЧВК из России. Называются даже конкретные названия. Это ЧВК Вагнера, МЭП, Еноты и другие. Кто эти люди? Насколько ЧВК из России по уровню профессионализма отличаются от ЧВК из США? Возможно ли доказать их участие в конфликте на Донбассе, в аннексии Крыма юридически? И нужны ли Украине собственные ЧВК для решения конфликта на Донбассе? Об этом поговорим с основателями первой, как заявляют в Украине, частной военной компании, гендиректором Омега Консалтинг Групп Андреем Кипкало. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
А также замдиректора по юридическим вопросам Татьяна Кипкало. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
0800 300-403, телефон прямого эфира. Друзья, у вас есть возможность узнать тайны деятельности частных военных компаний в России, Украине и в мире от людей, которые работают на этом рынке. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Также к нашему разговору в конце присоединится военный обозреватель Юрий Бутусов. Друзья, первый вопрос. Вот я отправляю снова к презентации Inform Napalm. Там заявляли о том, что на Донбассе было идентифицировано не менее 10 так называемых частных военных компаний. Это ЧВК Вагнера, МЭП, Енот, Славянский корпус. Все это я уже перечислял. По вашей информации, соответствует ли это действительности? Действительно ли там не менее 10 частных военных компаний? Как вы оцените вообще роль вот этих вот структур в конфликте, да, который начался с момента аннексии Крыма и до сегодня?
Ну, я думаю, что цифра 10 немножко завышена. Вот действительно, частные военные компании там есть, но не нужно путать частные военные компании и добровольческие подразделения, которые были сформированы, можно сказать, на скорую руку по определенной лекали, вот, но они, я думаю, что не имеют ничего общего с частными военными компаниями.
А чем они отличаются, если вот так, на скидку?
Ну, смотрите, вот, допустим, если брать даже нашу частную военную компанию, у нас это практически легальный бизнес. У нас есть сертификаты международного образца в качестве сертификат ISO, сертификат качества на военный консалтинг, на охранные услуги и так далее. Мы подотчетная организация, то есть мы платим налоги, у нас есть структура, мы подчиняемся определенным уставам международным и так далее. А если просто собрать людей, которые имеют боевой опыт, дать им в руки оружие, одеть военную форму и сказать, что это ЧВК, это уже просто группировка людей с опытом. Вот, это существенная разница. И мне кажется, что 80% из того, что вы перечислили, это все-таки группировки людей с опытом.
Насколько я знаю, в России вообще не существует, вот в юридическом, Татьяна, наверное, к вам вопрос, да, в юридическом плане такого понятия частная военная компания. Та же крупнейшая ЧВК Вагнера, о которой мы тоже поговорим, ее не существует на бумагах, вот ее просто нет. И вот это название, это все придумано журналистами, вся информация, это, опять же, из открытых каких-то источников, это расследование, поэтому, ну, трудно говорить вообще, да, о том, что это в России как-то юридически оформлено или нет.
Я вас, наверное, еще больше удивлю. Вообще в мире не существует такого понятия в юридической призме частная военная компания. Вот. И есть компании, которые занимаются определенным видом деятельности, но понятия как частная военная компания нет ни одного закона, ни одного подзаконного акта, который бы говорил о том, что вот частная военная компания – это то-то, то-то и то-то. Есть структуры, занимающиеся определенным видом деятельности, они выполняют задачи, которые по своим признакам подходят под деятельность частной военной компании. Если рассказать на пальцах, то, например, есть организация, например, ООО X, она занимается определенным видом деятельности, и это, грубо говоря, магазин. Такого понятия, как магазин, не существует в юриспруденции. Есть определенный вид деятельности, есть юридическая оценка тому, что это такое, но сказать, что вот магазин это что-то, нельзя. Мы можем только простым языком сказать, что магазин это там, где мы покупаем продукты. А юридически это составная другого совершенно поля. Поэтому
как в России это оформлено юридически? Все-таки вот существует огромное количество, да, каких-то непонятных людей. Вот по расследованию издания питерского российского «Фонтанка» даже Минобороны российская поставляет оружие, тренировочная база, это ЧВК «Вагнера», которая крупнейшая по этим данным, находится рядом с тренировочной базой, ну, вот отдельных, да, бригад боевых, да, которые вот являются частями, как, в каком юридическом поле они существуют?
Я, наверное, этот вопрос больше переключу на Андрея Владимировича. Он практиковал это, и он видел, как это работает.
Давайте, очень
внутри,
интересно, да.
Да, это будет лучше послушать.
Да, к сожалению, у них это развивается намного быстрее и намного проще, чем у нас. А здесь они пошли по американской схеме. Было даже, я не помню точно в каком году, но такая достаточно скандальная компания американская, Blackwater, да, она очень долго была на, даже на веб-сайте Министерства обороны США. Она не является частью Министерства обороны США, но, тем не менее, это инструмент, с которым Министерство обороны заключает контракт. То есть Министерство обороны, вот я помню, когда я работал, допустим, в Ираке, сотрудники Blackwater, они прилетали из США на территорию Ирака чартерным рейсом со своим собственным оружием, которое им выдало Министерство обороны. Они прилетали на работу в Ирак, осуществляли свою деятельность, и потом, когда они летели в отпуск, они со своим же оружием, тем же чартерным рейсом, летели обратно в США, сдавали это оружие в оружейную комнату Министерства обороны, какого-либо подразделения, которое им это оружие выдало. И на протяжении отпуска они отдыхали, после этого они опять возвращались, получали это оружие, то есть это оружие, которое было выдано Министерством обороны США.
Но юридически их там нет.
Смотря что вы делаете. Если вы занимаетесь, допустим, охраной дипломатической миссии...
Ну, в Ираке чем занималась та же Blackwater? Наверное, не... Ну, или этими так же функциями, наверное, какие-то боевые задачи выполняли?
Если это боевые задачи, то да, их там нет.
Но есть определенный документ в том же США. Это не закон какой-то, регламентирующий деятельность частной военной компании Blackwater. У них есть определенные... Я сейчас по памяти не скажу, но это как протокол... взаимодействие правительственных структур и частных военных организаций, которые могут предоставлять услуги подобного рода, как вот армия. Вот. Есть такой документ, он действует и по сегодняшний день, и поэтому все, что происходило, скорее всего, в Ираке, это происходило по регламенту этого протокола. Вот. Это не придумано, это то, что мы пытаемся как-то у нас вот поставить на ноги в нашей стране. Но пока что нас не слышат.
Об этом еще поговорим. Андрей, такой к вам вопрос. Получается, вы вот назвали 2008 год, да, война в Ираке, Blackwater компания. Можно назвать, сказать, что Россия научилась этому всему у Америки, вот использовать свои такие вот нелегальные, да, серые военизированные структуры. И 2008 год можно ли начать назвать началом вот такой вот гибридной войны, такого самого понятия, да, вот их там нет, а когда кто-то выполняет некие задачи, но непонятно кто.
Ну, не совсем, не соглашусь, это очень, ну, достаточно старый элемент, это все входит в доктрину сил специальных операций, это нетрадиционные боевые действия. То есть, когда используются не совсем регулярные элементы вместе с регулярной армией, да. То есть, вот регулярная армия, у нее есть определенный спектр задач. Силы специальных операций, у них есть определенный спектр задач, совершенно другой. И силы специальных операций, они, вот если смотреть военную доктрину США, то они имеют право работать... так сказать, с условным контингентом. И этот контингент может составлять как из, допустим, гражданских лиц, которые они набрали в стране, в которой они работают. Вот. И с недавнего времени этот контингент является частными военными компаниями. Это вот, по-моему, с прошлого года, если я не ошибаюсь. Мы как раз летали в Иорданию, да. Ну вот и после этого они приняли решение использовать, да, частные военные, да, компании совместно с силами специальных операций.
Но Россия полностью калькировала такой американский опыт в конфликте на Донбассе и в аннексии Крыма. Можно об этом сказать?
Да, абсолютно.
Давайте послушаем слушателей. Напомню еще раз номер прямого эфира 0800-300-403. У нас в гостях Андрей и Татьяна Кипкало, основатели первой частной военной компании в Украине, Омега Консалтинг Групп. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, меня зовут Алексей, я звоню из города Северодонецка. Я бы хотел начать с комментария, а потом затем задать вопрос. Значит, в течение последних полтора года в городе Северодонецке я встретил лиц в военной экипировке. Значит, один из таких вот встречных, было лицо как негроидной расы. Вот. А двоих, это, наверное, все-таки они были прибалтами, не могу сказать, откуда именно, ну, чувствовался явный прибалтийский акцент. При этом эти лица явно отличались по своей форме от наших военнослужащих, то есть эта форма гораздо классом выше. Видно сразу, что это профессионалы. И вот у этих, скажем, прибалтов вооружение было тоже профессионально. Причем, я думаю, что это американского производства. Почему так? Я не определил марку снайперской винтовки, а вот автомат был похож на автомат Калашникова, но есть одна из фирм американских, которая делает копию этих автоматов, ну, там немножко с удлиненным стволом, и сам магазин был барабанного типа. Вот. Так вот, теперь по ходу задаю вопрос. Скажите, на ваш взгляд, как вы думаете, находится на территории Украины, которая именно здесь, вот в данный момент, скажем, такие лица или компании, которые, ну, подходят под термин частных их компаний, и законно ли это? Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, за частные военные компании я со стопроцентной гарантией сказать не могу. Вот. Я не могу сказать, что они там делают конкретно. Дело в том, что аббревиатура «частная военная компания», она используется на самом деле достаточно редко. Вот. Те компании, которые занимаются, которые предоставляют услуги в сфере военно-промышленного комплекса, обычно они называют себя консалтинговые компании, потому что под словом «консалтинг»
можно трактовать что угодно.
Да, можно предоставить большой очень спектр услуг. В чем может быть здесь проблема? Это с экспортным контролем. Когда мы предоставляем услугу военного назначения, вот, она подпадает под экспортный контроль. Чтобы таких проблем не было, если мы не на государственном контракте, такие услуги называются консалтинговыми. Да, такие фирмы на территории Украины есть. Вот. Но это не обязательно люди с автоматами. Это специалисты, которые разрабатывают, допустим, военные доктрины, которые организовывают подготовку, которые, в конце концов, могут управлять войсками. Это не те люди, которые нажимают на спусковой крючок.
Это а на кого они работают, эти люди? Кто заказчик?
Скорее всего, это правительство. Если это представители... Вы понимаете, это достаточно сложный вопрос, чтобы вам вкратце объяснить. Многие западные частные военные компании на самом деле не совсем частные. Там идет очень много финансирования из государственного бюджета, потому что в директорский состав или в состав учредителей такой компании входят, допустим, люди из Сената, вот, из парламента и так далее. То есть здесь идет очень мощное финансирование со стороны правительства. То есть они не совсем частные. Если это происходит на правительственном уровне, то это государственный бюджет.
Вы рассказывали о том в одном из интервью, что вот ваша консалтинговая компания, да, если так ее можно назвать, вы выполняли заказы на территории Украины, в частности, в Крыму до его аннексии, на юго-востоке Украины, вот я вас цитирую, да, по заказу некоторой страны, но вы сказали о том, что это была не Россия, не Украина, не участники нынешнего конфликта. Вот такой в связи с этим вопрос, насколько вот территория Украины, ее обороноспособность, то, что происходит в военном плане на территории страны, интересует вот мировых игроков, да, вот хотя бы намекните, зачем и кому эта информация может быть нужна, если не России?
Это была не Россия, это когда у вас такой заказчик, некорректно спрашивать, кто будет конечный пользователь информации. То есть это был посредник, которого эта информация интересовала. Это было на территории европейского сообщества. Я, чтобы вас не вводить в заблуждение, я не знаю, кто был конечный пользователь этой информации.
А зачем эта информация, как вы думаете?
Ну, это анализ ситуации. Это было еще задолго до событий, которые произошли на территории Украины. То есть люди просчитывали возможные варианты развития событий. Это аналитика, это военная аналитика.
У нас есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Сергей, Киев. Ну, конечно, можно было бы вспомнить о незалежной Бурсиновой республике в 5 областях Украины, где люди в экипировке на БМП с пулеметами, калашниками, так сказать, контролируют добычу бурштину. Но вопрос такой, поскольку я родом с Владивостока, я там 12 июня в прямом эфире видел, как отмечают, так сказать, День независимости Российской Федерации, и как местные казаки уссурийские, очень экипированные, разгоняют тамошних, так сказать, диссидентов на привокзальной площади. Я вспомнил, что, оказывается, кубанские-то казаки. Ну, наверное, не сами же они в магазине-то покупают и затем их перебрасывают на Донбасс. То вот кто экипирует кубанских казаков, которые воюют на Донбассе?
Уже, насколько я знаю, не воюют, ну, как бы расформированы эти казачьи отряды, да, вот пресловутые, но все-таки такой хороший вопрос, да, каким образом получают оружие не ЧВК, да, не наемники, а вот такие вот стихийные, как бы, образования военизированные?
Ну, тут очень много вариантов. Опять же, я не в том положении сейчас, чтобы конкретно сказать, что вот такие-то, такие-то люди получили там-то и там-то оружие. Вот, но я помню, я был на юго-востоке Украины, я видел, как захватывались воинские части, как вскрывались оружейные комнаты, и как оружие раздавалось, ну, фактически всем добровольцам, которые были согласны вступить в ряды такой-то, такой-то организации. То есть это оружие, которое раньше было частное, ну, не частное, а было собственностью Министерства обороны Украины, например.
Вы как раз вспомнили о тех событиях. Я зацитирую представителя сообщества «Информнапал» Михаила Макарука. Частная военная компания «МЭП» ввела в украинский жаргон фразу «Запоребрик». Это он об этом говорит, то есть знаменитая фраза. Согласны ли вы с этим? И почему именно ЧВК или вот такие вот нерегулярные соединения использовала Россия для захвата вот админзданий на юго-востоке Украины, в Донецке, в Луганске, в других городах? Почему для этого не было использовать регулярную армию? Все-таки там что, нет профессионалов? Все-таки, наверное, это обошлось бы дешевле?
Это не обошлось бы дешевле ни в коем случае. Это очень большая ответственность. Частная военная компания, если заходит вопрос прямого назначения частных военных компаний, это очень выгодный инструмент. Объяснить этот инструмент можно одной очень простой фразой. Если вас убьют, мы вас не знаем и хоронить вас не будем. То есть нет привязанности, никто не может подать какую-либо жалобу или что-либо официальное, сказав, что ваши войска вторглись на территорию нашей страны и сделали то-то. В то же время, чтобы ввести свои войска, в определенных случаях необходима санкция ООН. ООН может не дать такую санкцию. А если это нерегулярные войска, но которые могут выполнить ту же задачу. То есть это чисто бюрократическая формальность.
Татьяна, к вам вопрос, как к юристу. Возможно ли юридически доказать, что вот эти вот люди имели какое-то отношение к Российской Федерации, вот в будущих судах, допустим, да, вообще в каком юридическом поле вот работать в Украине, если непонятные люди захватывают украинские административные здания? И вот сразу же вдогонку один вопрос. Что, если один из участников вот того конфликта признается, выйдет с повинной, сдаст все явки, все пароли, покажет все финансирование, это будет хотя бы аргументом для того, чтобы доказать, что это Россия?
Скорее всего, только это и будет аргументом. Это очень утопический вопрос, потому что если мы сейчас говорим о частных военных компаниях, то, ну, я вот слушая все, что говорится сегодня, могу сказать одно, что если работает частная военная компания, и это профессионалы, то вряд ли кто-то будет знать о том, что там работает частная военная компания. Это будут люди, как и сейчас мы говорим о тех же зеленых человечках, никто о них ничего не будет знать, потому что это профессионалы. Для того, чтобы доказать присутствие наших агрессоров, да, здесь, на территории Украины, да, это надо, чтобы человек пришел с повинной, сказал, что я такой-то, показать свой паспорт и так далее, доказать, что он все-таки гражданин Российской Федерации, и признаться в том, что он делал. Насколько я знаю, что у нас...
Это нереально, потому что даже если он принесет свой контракт, в контракте будет написано консалтинговые услуги.
Консалтинговые услуги. Это не будет написано. Это очень трудно доказать.
То есть даже его признание недостаточно будет для...
Уже
вот
был не один суд, когда люди говорили о том, ну, даже приводились во внимание процессы, давайте скажем так, казни, да, там процессы террора какого-то над людьми, и это никак не воспринималось в суде, поэтому это...
Сейчас НАТО, вот в частности страны Балтии и Польша, готовятся теоретически отражать российскую угрозу. Скорее всего, в теоретическом случае, да, если Россия все-таки решится на такую угрозу, будут снова использованы вот такие вот нерегулярные воинские формирования.
Да.
Как этому противостоять? Есть ли какой-то рецепт для того, чтобы вот предусмотреть этот сценарий, да, что огромное количество хорошо обученных, хорошо экипированных, готовых на смерть людей, за которыми нет никаких документов, никаких связей, будут штурмовать здания, да, людей на митинги выводить и тому подобные вещи? Что делать государством?
Я, наверное, вмешаюсь тут, это так перебью вас. Да. Вопрос такой ну, вопросы нападения на государство не решаются в один месяц, это решается несколькими годами. Это
Я понимаю, на протяжении
там, 5 лет.
Интересные методы, да, что нужно, какие выводы сделать из этой вот агрессии хотя бы на Донбассе и российской?
Мы на Донбассе совершили очень много грубейших ошибок. Мы потеряли население. Это первый пункт, на который следует посмотреть. Мы потеряли население, а именно с населением в такой войне необходимо работать.
То есть поддержка населения сепаратистов на тот момент, она сыграла вот такую вот ключевую роль,
ну, в принципе, давайте для посмотрим Украины. Так, просто вот это база, да, это об этом можно говорить в течение месяца. Мы сейчас собрались на, я так понимаю, на 30 минут. Чего больше, допустим, в нашей стране, вот если брать Украину по пропорции, больше гражданского населения или военных? Как вы считаете? Вот если брать нашу армию по отношению к гражданскому населению, кого больше, солдат или гражданских?
Безусловно, гражданских больше.
Вот, безусловно, это гражданские лица. Так вот, солдаты...
Кроме Швейцарии, наверное, Швейцария единственное исключение.
Так вот, солдаты. Солдаты – это как рыба, а гражданское население – это вода. Выкачайте из аквариума воду, и рыба умрет. Это происходит сейчас с нами. Мы на Донбассе выкачали воду, и рыба начинает умирать. Мы не можем существовать без поддержки населения. Это не работает.
Хорошо, а как работали американские военные компании, частные военные компании, о которых вы упоминали в Ираке и Афганистане, вряд ли их местное население, арабы, поддерживали? Все-таки они выполняли какие-то задачи?
Это совершенно две противоположные ситуации. Американские компании, о которых вы сейчас говорите, это, скорее всего, компании такие, как Blackwater, DynCorp и так далее, они выполняли непосредственные приказы по дестабилизации политической обстановки на территории Ирака и Афганистана, потому что никто не хотел эту войну выигрывать в течение 6 месяцев. У них все приватизировано, это большие деньги, это большой бизнес. То есть нужен был агрессивный элемент, который не будет непосредственно привязан к вооруженным силам США, который может регулярно дестабилизировать ситуацию, и от которого всегда можно отказаться. Как, собственно говоря, и произошло. От Blackwater отказались, поэтому Blackwater перестал существовать. Эрик Принц уехал в другую страну, в офшор, и сейчас занимается той же деятельностью, только немножко по-другому.
0800-300-403, телефон прямого эфира. К нашему разговору присоединяется журналист, военный обозреватель Юрий Бутус. Вот прежде чем обратиться к Юрию, еще вопрос к вам, Андрей, к вам, Татьяна. Вы выступаете за то, чтобы в Украине частные военные компании, да, ну вот в таком виде, в котором они существуют, были каким-то образом легализированы, и Министерство обороны, другие силовые структуры активнее обращались к вам за консультациями, за операциями. То есть какие-то операции на Донбассе можно выполнять силами ЧВК, украинских ЧВК. Вот скажите, какую роль могут сыграть украинские ЧВК в этом конфликте? Чем они могут сейчас помочь в нынешней военной обстановке?
Ну, вы ссылались сегодня неоднократно на мое крайнее интервью, которое я дал. Вот. ЧВК никогда не сможет заменить регулярную армию, потому что мы выполняем... Ну, у нас не те возможности.
И не те задачи.
Не те задачи. Вот. Мы можем выполнять, как компания, мы можем выполнять те функции, которые выполняют, допустим, малые группы, то есть силы специальных операций.
Вот. Точечная работа.
Да, это точечная работа, то есть конкретная задача, и под какую-то конкретную задачу мы можем разрабатывать какое-то конкретное решение.
Вот а чем вы лучше сил специальных операций? Вот если в России можно понять мотивацию, да, нужно сделать так, чтобы их там нет, то зачем это делать Украине?
Это хороший вопрос. Вот. К сожалению, наш диалог сейчас происходит уже слишком поздно. Вот. Тогда, когда это было реально необходимо, никто на этот диалог не выходил. Вот. Сейчас уже, ну, я не считаю, что это целесообразно на территории Украины именно вот вовлекать ЧВК в подобную деятельность. Да, мы можем оказывать какие-то услуги по аналитике, но, опять же, должно быть что-то эксклюзивное, потому что информацию можно почерпнуть из открытых источников. Чтобы убедить правительство Украины, должна быть информация, которую не может достать, допустим, тот же ГУР, тоже ССО и так далее. То есть сейчас это очень-очень будет сложно. Вот раньше, когда были активные боевые действия, и когда такой элемент был необходим. Да, я бы предложил намного больше, но когда я предлагал нас слушать...
То есть, грубо говоря, вы могли выступать от имени местных жителей, которые выступают за территориальную целостность Украины. Ну, вот такой сценарий, да, теоретический?
Возможно, ну, давайте скажем, это теоретически. У нас были более практичные решения, скажем так.
Давайте Юрия Бутусова послушаем. Юрий, как вы относитесь вот к такой мысли, что ЧВК российские сыграли одну из ключевых ролей в конфликте на Донбассе, и нужны ли сейчас Украине частные военные компании? Алло, Юрий, слышите нас?
Алло, алло, да-да.
А слышали вопрос или повторить?
Да-да-да, еще, будь ласка, повторите, будь ласка.
А согласны ли вы с тем, что вот ЧВК, частные военные компании из России, сыграли одну из таких ключевых ролей в конфликте на Донбассе, и нужны ли Украине собственные украинские частные военные компании, как-то могут они помочь решить конфликт?
Так, я думаю, що російські приватні військові компанії, вони були стрижнем операцій російської агресії, розгортання російської агресії на Донбасі. Я переконаний, що приватні військові компанії дуже необхідні Україні, Збройним силам України, іншим структурам оборони для ведення бойових дій, для накопичення бойового досвіду, для збереження в структурі оборони держави тих якісних солдатів, сержантів, офіцерів, які хочуть ефективно воювати, застосовувати та засвоювати нові тактики бойових дій, нові методи ведення бойових операцій, ті, які в ієрархічній структурі збройних сил, де зміни потребують певної інерції, і це нормально. Це потрібно всі методики, нові тактики бойових дій, принципи комплектування треба відпрацьовувати на приватних військових компаніях. І головне місія приватних військових компаній – це зберігати людей, які отримали неоцінений практичний бойовий досвід. Це найслабкіша ланка сучасних збройних сил. І нам потрібно приватні військові компанії для того, щоб цей золотий фонд бійців, командирів, офіцерів, сержантів зберігати державі, зберігати їх бойовий досвід і можливість використовувати їх якості інструкторів, якості підрозділів ОПФОР, які залучаються до бойової підготовки регулярної армії. Тобто, насправді, коло завдань для приватних компаній та їхнє місце в Україні, воно велике, і воно і ці структури необхідні. І те, що у нас їх нема, це дуже значно знижує боєздатність України, на мій погляд.
Спасибо большое. У нас как бы есть уже, да, ЧВК в Украине, оно хотя не называется так, да, но выполняет некоторые вот такие вот услуги, о которых вы говорите, да, и зарплата, наверное, денег есть возможность ветеранам заработать побольше, да, на вот таких вот организациях. Мне вот последний к вам вопрос. Вот очень многие говорят, что ЧВК в горячих точках отрабатывают какие-то новейшие методы ведения борьбы, новейшее оружие, боеприпасы, ну, подобные вещи. Вот что на Донбассе в Крыму проходило обкатку, и сейчас вот многие участники российских ЧВК, по наблюдениям журналистов, воюют в Сирии. Вот какие вот новые технологии вы, как аналитик, видели на Донбассе и в Крыму, которого еще не было? Или в российской армии такого не было?
В Крыму, скорее всего, не обкатывалось ЧВК в плане использования какого-то новейшего вооружения. Я думаю, что в Крыму, скорее всего, обкатывалась сама вот именно, как сказать, стратегия использования ЧВК в таком вот затяжном конфликте. То есть, что с ним можно сделать? Потенциально проанализировать, что будет. Очень много людей, которые я знаю, что они с другой стороны, которые были использованы, вот, многие из них погибли, многие из них получили ранения, многие из них разочаровались в чем-либо, как они были использованы и так далее.
То есть и идейные люди там есть, которые с моральными принципами?
Там были и идейные люди. К сожалению, то, что я видел в Крыму и на юго-востоке Украины в 2014-2015 году, идейных людей там было очень мало. Это была первичная обкатка. Вот. В эту первичную обкатку еще была и первая заброска российской ЧВК в Сирию, где там был очень сомнительный контракт. Люди приехали работать по одной схеме, а пришлось выполнять совершенно другие обязанности. Очень много оттуда в Сирии не вернулось. Вторая половина бежала, их потом на территории Российской Федерации преследовали, чтобы они много не говорили. То есть вот первичное вот этот вот первичное испытание, оно немножко это как несмазанный механизм, это как новый двигатель, который надо обкатать. У них первый блин был комом в Сирии, потом они попытались на Украине. На Украине они проанализировали ошибки Сирии, они уже более-менее это реструктуризировали. И после этого они опять перебросили те же самые элементы уже на территорию Сирии сейчас. И сейчас они проводят там операции вместе с ССУ Российской Федерации.
То есть довольно-таки этот эксперимент, обкатка, она завершилась успехом?
Она завершилась успехом, да.
Спасибо большое. Будем следить за развитием вашей компании. Ждем вас еще к нам в гости. Очень интересный разговор получился. У нас в гостях были Андрей Кипкало, гендиректор частной военной компании «Омега Консалтинг Групп», а также замдиректора по юридическим вопросам компании Татьяна Кипкало. Включался военный обозреватель Юрий Бутусов. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в обзоре прессы. Для чего Кремль хочет сменить главарей группировок ЛДНР и почему одесских сепаратистов оправдали?
Решение американского сената может вызвать новую волну российской пропаганды, которая будет пытаться оправдать свою агрессию на Донбассе вооружением украинской армии США. Однако серьезного обострения ситуации ожидать не стоит, утверждают эксперты газеты «Сегодня». Они убеждены, что наоборот, боевики будут знать, что Украина даст отпор на их непредсказуемые действия на линии соприкосновения. Также, по мнению экспертов издания, летальное оружие для Украины – инструмент США в диалоге с Россией. Трамп – сторонник силовых инструментов. При нем политика США в этом вопросе перешла от тактических уступок в оборонительную позицию. Теперь летальное оружие – их козырь. Если на Донбассе все будет тихо и спокойно, Украина его не увидит. Поэтому Россия менее заинтересована в эскалации агрессии, отмечает издание. Президент России Владимир Путин намерен сменить главарей группировок ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницкого, чтобы попытаться выступить квазимиротворцем на Донбассе. Это утверждают эксперты издания «Главред». Отмечается, что эти кадровые перестановки можно рассматривать как часть плана России, направленного на то, чтобы всучить Украине Донбасс на своих условиях. Мол, ведь на оккупированных территориях будут назначены якобы украинские лидеры. Издание отмечает, что Путин сдает свои позиции, но не по принципиальным вопросам. Для Кремля принципиально всучить все оккупированные части Донбасса в Украине, причем в таком виде, чтобы политически влиять на страну и руководить ею. Мы продолжаем жить в СССР. Все делаем не для реального функционального повода, а на показуху. Для проверки из районо. Используем заглушки для ремней безопасности, вешаем и забываем включить системы пожаротушения, возим детей в машинах без кресел и так далее. Мы считаем, что если нам удалось незаметно украсть деньги у государства или уйти от налогов, мы стали бессмертны. Об этом пишет «Новое время». Автор статьи, комментируя трагедию в детском лагере на Одещине, отмечает, что в стране не работает эффективно 80% систем пожаротушения. Они просто висят для вида. И да, сейчас по приказу начальника пройдут шмоны и проверки. И это тоже показуха, только другого уровня, поскольку люди не могут понять своими мозгами, что есть вещи в жизни, которые называются культурой быта, а культура нашей страны – тупой заглушки от ремня безопасности. Эксперты группы 2 мая утверждают, что суд при вынесении оправдательного приговора обвиняемым в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года просто не мог принять другого решения, исходя из тех доказательств, которые предъявила сторона обвинения. Об этом эксперты сообщили в комментарии интернет-изданию «Апостроф». Например, в ночь со 2 на 3 мая место столкновения на Греческой площади было зачищено коммунальными службами. По информации от самих следователей, в сравнении с трагедией на Куликовом поле эпизод на Греческой площади показался им менее шокирующим, и все силы были брошены на Куликовое поле. Но кто-то дал команду коммунальным службам срочно ночью зачистить площадь. Соответственно, большинство улик, которые можно было бы найти на Греческой площади после уборки, уже невозможно было процессуально оформить. Кроме того, часть вещественных доказательств была просто потеряна правоохранителями в процессе передачи дела от местного УВД в Киев.
незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
По итогам оправдательных приговоров суда по делу 2 мая в Одессе радио «Донбасс Реалии» спросили у людей на улицах Северодонецка, нужно ли уголовно наказывать за сепаратизм.
Ну, если по закону положено, значит надо.
Конечно, нужно. Ну, этим делом должны заниматься службы специальные.
От тяжести ихнего, ходили лозунгами своими, то ладно еще. А если они провоцировали на насильнические действия какие-нибудь, то да.
Я думаю, что нет. У каждого свое мнение на этот счет.
За это надо, конечно. За это надо, я считаю. Ну, потому что это подстрекательство по-любому. За подстрекательство надо. А если человек, так сказать, про свои мысли там выражает, за что же он наказывает? А за подстрекательство, конечно, надо. Это в любом государстве карается.
Сложный вопрос. Я до конца не знаю, что это такое. Сепаратизм.
Нам звонят.
Опять надо смотреть на прецеденты. Были ли прецеденты и как привело ли это к устойчивому перемирию? Это во-первых. Если перемирие все-таки будет, то, возможно, все-таки через сколько-то лет будет возможен, ну, не то чтобы договор с представителями там ДНР, ЛНР, а хотя бы какой-то разговор. То есть через несколько лет, когда реально не будет стрельбы, может быть, возможен будет хотя бы разговор о чем-то, о чем мы можем договориться.
Вот я хотел бы связать вот события Второй мировой войны с нынешними, имею в виду 2014 год. Помните, как в 2014 году добробаты дошли до Донецка? И вдруг от Суперкова, главнокомандующего, приказ. Стоп, машина. И вот стояли, причем какой-то приказ, надо брать Донецк и так далее. Но приказ 2 недели, и вот за эти 2 недели россияне и вели войска.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
С 1 сентября текущего года все дети с особыми потребностями в Украине имеют право учиться в обычной школе. Такой закон президент Петр Порошенко подписал еще в мае этого года. Но все ли школы в стране готовы принять таких детей? И главное, учить их наравне со всеми учениками. Подробнее в материале журналистов проекта «Настоящее время».
Он очень умный, видите? Он сам открывается, вот, не закрывается сразу. Ребенок может спокойно проехать, он его не придавит. Это не столько лифт, сколько подъемник. Пока мы держим руку, пока он едет. Вот когда встали, он уже не едет. То есть не травма.
Директор Харьковской общеобразовательной школы Валентина Киевская показывает лифт. Его установили для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Здесь есть и вот такой вот подъемник, чтобы дети на колясках без проблем смогли попасть в столовую. А с нового учебного года Валентина Киевская готовится обучать детей с задержкой психического развития. Их школ в Харькове немного, 8. Но теперь с 1 сентября каждая школа в Украине должна обеспечить условия для получения образования ребенку с особыми потребностями. Это и детям на инвалидных колясках, и детям с расстройством спектра аутизма, синдромом Дауна и с ДЦП. В Киеве учебных заведений, готовых принять детей с особыми образовательными потребностями, около 100. Это 20% от общего количества. Оксана Карбовская давно помогает детям с особыми потребностями, но 2 года назад поняла, лучшее, что можно им дать, это образование. Поэтому вместе с мужем основали специализированную начальную школу.
Считаю, что законодательно все готово, и те директора, которые хотят, они это себе внедряют. Когда мне говорят, что нет программы для обучения детей с аутизмом, так говорят те, кто с ними не работал. В Украине на сайте Министерства образования есть программы для детей с ЗПР, для детей норма, для детей с легкой разумовой, для детей с кумирной разумовой отсталостью. То есть эти все программы достаточно качественные.
Дети учатся здесь несколько лет, потом переходят в обычную школу. Оксана Карбовская утверждает, после качественной работы с учителями каждый ребенок ребенок с особыми потребностями вполне способен обучаться на общих основаниях и по стандартной программе.
Наш опыт показывает, что нет желания, есть страх сделать что-то не то, потому что вдруг сделаю что-то не то, лучше вообще ничего не буду делать. Вот. Есть боязнь критики, потому что у нас все-таки общество очень любит критиковать. Совковый подход есть, но мы же не должны разрушать весь мир насилием, мы разрушим. Да, все разрушить, чтобы строить новое. Можно реформировать то, что есть, и использовать то, что есть.
Эксперты и учителя уверены, принятие изменений в главный закон об образовании – это огромный шаг в развитии самой системы.
Главный плюс в принятых изменениях – это то, что в законе появились термины, которых раньше не было. Инклюзивное образование как таковое и условия, в которых могут и должны обучаться дети с особенными образовательными потребностями.
Ирина Когут отмечает, что в Верховной Раде прошел первое чтение новый законопроект об образовании. В нем четко сформулированы не только понятия, но и инструкция к реализации инклюзии на практике. И это следующий шаг, который выведет украинское образование на международный уровень, считает Ирина. Ирина Кононенко, Ольга Калиниченко, Евгений Клементьев, Андрей Лысак. Настоящее время. Харьков, Киев.
Его выбросили собственные родители, но спасли чужие люди. Жители поселка Александровка Донецкой области выходили и вырастили аистенка. Теперь Кеша, так назвали птицу, гордость и головная боль всех селян. Почему, выяснял Никита Луцкий.
Аист Кеша появился в поселке Александровка недалеко от Славянска в июне. Его выбросили из гнезда собственные родители. Птицы посчитали, что птенец слаб и не выживет, но местная жительница Екатерина пожалела малыша и подобрала.
Была трава высокая, я видела, подошла, он был маленький. Ну так, как сказать, по подсчетам, недели две, может, ему было.
Вспоминает Екатерина. Аистенка назвали Кешей. С первых дней птенец привязался к женщине, как к маме. Екатерина вспоминает, что учила его держаться на тонком лапах и разрабатывала крылья. Даже свила из веток и соломы для птенца собственное гнездо.
Брала, запихивала так вот их. Потом связала, чтобы когда он прыгал, он их не растрепал. Между ними напихивала сено. И вот это он такой маленький был, вот тут он жил. Ну, на ночь, конечно, его заносила, так как коты могли его... Жалко было.
Сегодня Кеша местная достопримечательность. Птица свободно гуляет по улицам и просит еду у местных школьников. Правда, аист приносит людям не только хорошее настроение, но и дополнительные заботы и хлопоты, говорит местная жительница Наталья.
Он еще ж у нас не только попрошайка, он еще ж и шкодник хороший. Вот если по себе проехать, сколько труб поломал.
Ну так
он садил, он же там килограмм, ну хороший такой бролик.
Но когда речь заходит о зиме, становится не до шуток, ведь все семьи аистов из Александровки уже давно отправились на юг. Вероятно, чтобы выжить этой зимой, Кеше вновь понадобится помощь людей, уверен орнитолог из Славянска Алексей Погребняк.
Если он окреп и готов, то он может и улететь. Если же нет, ну, значит, нужно создать условия ему для зимовки. Сделать укрытие обязательно от ветра и, естественно, корм, кормовой ресурс.
Екатерина планирует отдать Кешу на зимовку в какой-нибудь питомник и помогать по возможности с кормом. Правда, желающих приютить у себя уже почти взрослого аиста пока не нашлось. Да и специализированных питомников поблизости тоже нет. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о последних новостях.
Кабинет министров Украины вычеркнул справку о регистрационном учете переселенцев из перечня документов, необходимых для участия в программе доступного жилья. Такое решение было принято в ходе заседания правительства. Министр регионального развития Геннадий Зубко заявил, что изменения были предложены для того, чтобы программа работала для двух категорий граждан, участников антитеррористической операции, вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса. Программа доступного жилья, напомню, предусматривает компенсацию половины стоимости имущества и финансируется за счет возврата выданных предварительно кредитов. В Старобельске открыли восстановленный мост через реку Айдар. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. Мост расположен на автомобильном участке дороги государственного значения, которая соединяет восточную и западную части Луганщины и заканчивается в городе Чугуев Харьковской области. Ожидается, что его открытие увеличит транспортную мощность до 10 тысяч автомобилей в сутки. Мост в Старобельске, напомню, был поврежден в результате боевых действий в 2014 году, из-за чего движение было ограничено. Киеве презентовали игру «Переселенць Каблуканина», которая показывает проблему, с которыми приходится сталкиваться перемещенным лицам в Украине. Ее разработала общественная организация «Советник по вопросам ВПО» при поддержке Министерства социальной политики и международных партнеров. Цель – показать путь переселенца с момента переезда и пересечения контрольно-пропускных пунктов к оформлению выплат, оплаты коммунальных услуг и получения утраченных документов. Разработчики проекта заявляют, что эта игра не для переселенцев. Это игра для тех, кто живет с ними рядом, работает в правительственных учреждениях и иногда не понимает, как это тяжело. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 21 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 19, днем от 30 до 32 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов и Наталья Антоненко. За звукорежиссерским пультом наш проект ищите в интернете и в социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».